Глава вторая. Наш брак с самого начала был лишен того искушения, которое можно назвать бичом большинства смешанных пар. «Какая ты счастливая!» — горячо восклицал один мой приятель. Он вот уже 20 лет вынужден был преодолевать сопротивление неверующей супруги. Та чуть ли не трупом ложилась на пороге каждое воскресное утро, а после литургии встречала мужа, если не скандалом, то гневными упреками. Но очень трогают меня другие примеры. В одном случае мужа-атеиста привела в церковь и сделала православным христианином верующая жена, притом действуя без слова, а примером своего чистого, богобоязненного жития. Первое послание Петра, глава 3. Она не укоряла, не назидала, не демонстрировала своего православия. Но происшедшая в ней перемена, по-видимому, была так очевидна, так по-хорошему завидно, что не смогла не поколебать скептицизма супруга. Знаю другой удивительный случай, когда муж, немолодой уже человек, несколько лет лишь провожал свою жену в храм, находившийся в соседней деревне. Как-то, спасаясь от непогоды, зашел постоять на службе, потом стал ходить чаще и чаще, сделался постоянным прихожанином, а через несколько лет даже стал священником. Был перед моими глазами и такой пример, когда православным верующим оказался муж, а жена упрямо упорствовала в неверии. Она даже подзадоривала своего супруга. «Что же, мол, ты меня не обращаешь в свое христианство?» Он отвечал: «Ты человек свободный и разумный, делай, как считаешь нужным». Кончилось тем, что жена разрешила крестить детей и сама начала с благоговением переступать порог храма. На меня подействовало смирение мужа передо мной и в то же время твердость его собственных убеждений, рассказывала она. Если все христиане такие, то я хочу быть с ними, а не против них. Так вот, в моей вновь возникшей семье таких проблем быть не могло. Мы дружно ходили в храм, дружно читали келейные правила, исправно каялись на духу и причащались святому таинству, читали духовную литературу. Даже такой современной заразы, как телевизор, не было в нашем тихом, освещенном доме. Но именно тогда, когда мы зажили супругами, все очевиднее стала обозначаться разница между нашей верой, которую точнее было бы назвать убеждениями, и практикой повседневной жизни. Начать с того, что сразу сказались особенности в воспитании и взглядах на супружескую жизнь. Исходные данные кое в чем были одинаковы, и я, и муж воспитывались в неполных семьях. Во мне, выращенной одинокой, но сильной характером матерью, утвердился дух женской эмансипации. Во всем я привыкла полагаться на себя, не чая в мужчине ни поддержки, ни сколько-нибудь надежного тыла. У мужа перед глазами не было примера отца. Точнее, пример был, но сугубо отрицательный. Ни супружескому терпению, ни снисхождению к женской слабости, ни мужскому покровительству мой супруг изначально научен не был. «Мужам повинуйтесь, яко же Господу», было для меня столь непреложной, столь абстрактной истиной. И в глубине души я не очень надеялась, что муж станет греть и питать меня, как Господь Церковь. Забегая вперед, замечу, что по вере своей я и получила. По всему предшествовавшему опыту мужчина был для меня кем угодно, другом, коллегой, начальником, педагогом или, наконец, возлюбленным, но никак не отцом и супругом. Также и для моего мужа женщина была либо несчастным, страдающим, суетящимся по хозяйству существом, по примеру матери, либо источником легких удовольствий, по примеру подружек его ранней доцерковной молодости. Так что в христианский брак мы вступили с представлениями и привычками, противящимися самой его сути. Остальное было частностями. Но именно частности рождали тихую, но вполне кровопролитную войну. Муж полагал, что женщина должна быть отменной хозяйкой, и надсмехался над моей замороченной интеллектуальностью. Я искала в муже снисходительного друга, а находила строгого и нетерпеливого судью. Моя хозяйственная нерадивость раздражала его до грубости, его требовательность глубоко ранила мою эмансипированную натуру. Совет священника нам обоим был катастрофически прост: «Смиряйтесь». Но о смирении не только я, неопытная неофитка, но и мой богословствующий супруг судили вкривь и вкось. Пытаясь смириться, он, по большей части, замыкался в мрачном молчании. Я истолковывала смирение на свой лад, но в духе весьма распространенного заблуждения. Тогда я и близко не понимала, сколь сложно это понятие смирения. Так же, как не догадывалась, что смирение может иногда проявляться строго и даже жестко. В моем исполнении оно было скорее чем-то мягким, вялым, податливым до угодливости. Известно, что подставлять другую щеку зачастую является своеобразным проявлением мазохизма. Без подлинного и глубокого духовного опыта эта евангельская высота смирения остается недостижимой и оборачивается своей противоположностью – самоуничижением паче гордости. А гордость может прятаться так глубоко, что ты сам не понимаешь, насколько мощно она тобою владеет. Мой собственный опыт показывает, что особенно трудно ее в себе заметить человеку легкого и уживчивого характера. Именно за внешностью хорошего характера удобно прячутся гордость и обидчивость. Мое смирение в браке, как теперь понимаю, было внешним. Я шла по пути наименьшего сопротивления, соглашаясь с тем, чему противилась не только моя натура, но и совесть. Я не протестовала, даже когда муж, неожиданно бросив работу, занялся поисками своего места в жизни. Эти поиски могли бы затянуться надолго, не окажись наша семья буквально на пороге нищеты. Раз мужу нравился активный отдых с плаванием на байдарках по северным рекам, то я охотно пренебрегла своей привязанностью к морю и солнцу. Изо всех сил я стремилась полюбить тяжелые рюкзаки, изнуряющую греблю под моросящим дождем, ночлег в палатке и трапезу, приготовленную на костре. Но чем больше я гнула и ломала себя, тем меньше мною был доволен муж. Во всех моих действиях не было той сноровки, а главное, того глубокого довольства борьбой со стихиями, которая живет в подлинном туристе. Цель была ложная – угодить и тем самым снять проблемы, лишив себя и его душевного и духовного труда, созидания единства. Хотя настоящее единство, скорее всего, потребовало бы от нас обоих отказа от своих привычек, а также встречных усилий в борьбе с собой ради другого. Я же своим внешним согласием лишала мужа самой возможности этой благодатной борьбы. Без возражений и жалоб, взваливая на плечи непомерно тяжелый рюкзак, я утверждала его в мнении, что это нормально, что между женщиной и мужчиной нет различий, что я не будущая мать, чье здоровье нужно поберечь ради будущих наших детей, а товарищ, с которым приятно делить удовольствие и отдых. Именно эта склонность к удовольствиям все отчетливее определяла вектор нашей супружеской жизни. Не могу сказать, что совесть моя не противилась этому, но тон задавал муж, человек с более сильным, если не сказать авторитарным характером. Я же полагала, что следую заповеди повиноваться мужу во всем. Казалось бы, очевидная ошибка. Отчего произошла она? Батюшка плохо объяснил. Но ведь были же у меня глаза, чтобы читать, и какой-то разум, чтобы вдуматься в слова апостола. «Жены своим мужем повинуйтесь, якоже Господу. За ним муж – глава есть жены, якоже и Христос – глава есть церкви». Послание Ефесянам, глава 5. Здесь слишком очевидно дерзновенное сравнение мужа со Христом, и оно ко многому, очень многому обязывает супругов. Здесь также очевидно и сравнение семьи с церковью. А наша семья, чья жизнь плавно переходила от пикника к приятным ночным посиделкам за вином, никак не походила на церковь, даже и домашнюю. Работа мужа, сутки дежурства, трое суток дома, и моя профессия, дававшая возможность свободно распоряжаться своим временем, также оставляли большой простор для праздности. «Откуда у вас столько времени, что вы тратите его с такой расточительностью?» – удивлялся батюшка. «Ничего», – утешал муж, – «пойдут дети, и времени для удовольствия не останется». Но детей Господь не давал нам целых 3 года, и 3 драгоценных года ушли по существу в песок. Конечно, мы исправно ходили ко всеночным и на литургии, приступали к исповеди и причастию. Но, как подлинные дихотомики, мы стояли разом на 2 расходящихся льдинах. Едва кончалась литургия, мы спешили либо домой, либо в ближайший лесок, на пикник. Я еще как-то участвовала в общей приходской жизни, исполняя клиросные послушания. Муж ушел от общинных работ более решительно и заметно для всех. Его отношения с духовником становились все более холодными и формальными. В приходе муж ограничил свой круг общения теми людьми, с которыми с наибольшей приятностью можно было посидеть у костра или за столом, ведя разговоры на духовные темы. На мои редкие нерешительные протесты против столь явного гедонизма он резонно возражал: «Мы не сплетничаем, не празднословим, а беседуем лишь о том, что касается спасения души». Вот так, в разговорах о спасении души мы рука об руку неуклонно двигались к гибели. Именно рука об руку. Как невелик соблазн свалить всю вину на мужа, не могу не признать и своей неправоты. Печальный опыт нашей совместной жизни научил меня многому. Например, тому, что подобное ищет подобного. И как бы мы ни были различны, в одном, по крайней мере, сходны наверняка – своей наклонности к праздности. С той только разницей, что я еще мучилась угрызениями совести. Так не больше ли виноват тот, кто уязвляется совестью и, следовательно, видит правду? Если слепой ведет хотя бы и полузрячего, то вина второго, вне сомнения, больше вины первого. Все это я поняла много позже. Тогда же лишь безвольно шла по самому легкому пути, пути наименьшего сопротивления. Между тем, не замедлила сказаться разница в воспитании и принадлежность к разным социальным кругам. Проблема эта настолько деликатна, что даже в таком откровенном рассказе я бы предпочла уклониться от конкретных примеров. Скажу только, что эта разница рождает море повседневных проблем и мелких, но изнуряющих конфликтов. И если супругов связывает только любовь-страсть, чья движущая сила состоит в судорожных притяжениях и отталкиваниях, то эти проблемы и конфликты будут лишь временно затухать, чтобы возникнуть с новой силой. В нашей совместной жизни эти притяжения и отталкивания выражались в резких и, как мне казалось, немотивированных сменах настроения мужа. Возвращаясь с работы, я почти никогда не знала, что ожидает меня дома – кнут или пряник. Встретят ли меня лаской и приветом или с мрачным молчанием проигнорируют мое появление. В случае мрачного молчания, а такое бывало очень часто, я тихо плакала где-нибудь в уголке, старательно скрывая от мужа свои слезы. Помню, он как-то упрекнул меня. «Почему ты такая гордая? Да рассердись, наконец, наори, тарелку разбей, что ли?» Но такому варианту поведения противились моя натура и воспитание. Муж хотел от меня скандала, потому что это тоже одно из проявлений страсти. Поорали, обнялись. Милые бронятся, только тешатся. Одного мы не могли понять, что учиться нужно подлинной любви, той, что, по слову апостола, покрывает все. Видимо, для множества современных, даже и православных людей, такая любовь остается недоступным идеалом. Надо ли говорить, что наш брак не явился здесь счастливым исключением? Оба мы явно или тайно превозносились и в конечном итоге искали своего. А главное, радовались неправде и не сорадовались истине. Первое послание Коринфянам, глава 13. Может возникнуть вопрос, как православные христиане могут радоваться неправде? Но ведь и правду можно так приспособить к своим нуждам, что она, до неузнаваемости изменившись, может обернуться неправдой. Ленивые, расслабленные люди охотно цитируют себе в оправдание слова Спасителя о небесных птицах и полевых лилиях. Неправедно богатеющие любят вспоминать, что Господь привечал мытарей. Так мы и перестаем сорадоваться истине и начинаем радоваться неправдам, нами сотворенным. Есть тысячи способов творить неправды, наполняя ими свою жизнь и терять таким образом способность отличать, где право, где лево. Вырвал цитатку из Евангелия или святых отцов, прикрыл ею свою срамоту и радуешься. Даже брак, освященный церковью, может пасть до состояния узаконенного блуда. Блудить ведь тоже можно по-разному – словами, уклонением от будничных обязанностей, мелкими повседневными предательствами. Да и супружеская близость, не подкрепленная сильным взаимным стремлением к чадородию, постепенно вырождается в блуд. И наш брак все больше становился похожим на узаконенный блуд. Мы все больше стремились устраивать себе праздники и как чему боялись сереньких будней, тех самых будней, из которых, собственно, состоит жизнь с ее подлинными радостями. Для меня Божьей милостью отрезвление наступило в те дни, когда я поняла, что стану матерью.